Мы продолжаем. Продолжаем. Значит, с одной стороны, просто все, да? Просто слушай, да делай. А с другой стороны, все подходят, а как отличить голос совести от голоса там чего-то другого? Почему мало людей, которые вот достигают? Почему так сложно? Все очень просто. Потому что мы не знаем, что такое настоящая религия. Настоящая религия, она вот это упирается в то, чтобы рассказать людям вот то, что вот мы сейчас говорим, самый конец. Вот в самом конце вот здесь написано: «Оставь все религии, просто предайся мне, слушай меня», Господь говорит. И в комментариях там уточняется на всякий случай, вдруг ты не понял. Да, что верховная личность Бога, сам Господь, вот он вот это вот центровое место. И следующим текстом написано, это самое сокровенное знание, сокровенное скрытое знание. Почему? В это трудно поверить. Трудно поверить. Иисус говорит, не ищите, что вам поесть, во что одеться, а ищите Царствие Божие внутри себя. Это что означает? Если вы его там найдете, поесть и одеться будет во что? Даже больше, чем вы сами себе там накопаете. Господь так устроит. Первое, что этому мешает, это наши планы. Вот само планирование, это такой подкоп под вот это планирование. Потому что Господь, Он заранее не говорит. Он говорит прямо вот ты, вот слышали, здесь и сейчас. Очень редко люди живут здесь и сейчас, и обычно это такие, ну не обычно, а всегда, это творческие натуры, у них не нормированный рабочий день, они ни от какой системы не зависят, заметили, да? Как можно будет здесь и сейчас жить вот так вот? А вот мне вот Господь сказал, я пошел, а ты на каком-то режимном предприятии, что ты там можешь, да? Вот. Какой здесь сейчас? Поэтому, а что ты попал на это режимное предприятие? Знаете, кому оно нужно, очень режимное предприятие? Лодырям, которые сами, если им устроить ненормированный рабочий день, они просто деградируют, просто как пикировать будут деградировать. А так, хочешь не хочешь, рано вставать, надо на работу идти. Какой это режим? Вот пока он так раскачается, пока проснется. Вот. А если он, если его то есть кому-то это тоже нужно, такие предприятия. Но это для не проснувшихся. Для них нужна религия, религиозные знания, которые что, зачем и как делать нужны. Но я говорю для всех, потому что это не насытит все равно. Итак, первое, это планы. Планы мешают. Это сразу мы минус закладываем под... это такой эффективный прием князя мира сего. Только запланировал. И вот скажите сами, да? Вот только ты запланировал на неделю вперед, и потом тебе надо это выполнить. Интересно тебе это будет? Смысл в том, что аюрведа говорит, самый эффективный человек работает, когда тело, чувства, эмоции и логика работают одновременно. Тогда человек живой. А так смотрите, я продумал ментально, я уже предвкусил, как это все будет. И потом просто тупо вот так вот это делаю. Я уже это пережил. Интересно мне это будет. Я просто гроблю свой организм, как на каторге. Ну что значит планы? И обратите внимание, этот план мне был внушен кем? И он был раскручен так и так, это и календарный план, там, и график, и все так сошлось, как хорошо. Вот. Есть план Господа. где я планирую стать личностью, стать, может быть, известным, может, неизвестным, но счастливым точно. И я буду участвовать, и Господь даст мне, может, еще какую-то работенку. Для себя. Не только Он выведет меня, Он что-то я еще и сделаю. Есть план другой. По тому плану все очень просто. Я не участвую в Божьем плане, вот и все. Я ничего не достигаю. По тому плану, то есть план Божий дьявол отменить не может. Мы только вот читали. Господь говорит, если ты не выполнишь мою волю, то твоя природа заставит тебя это все равно сделать. Все равно сделать. Но ты это будешь делать мертвым. План Божий будет выполнен. Но план Божий рассчитан на мое возвышение, на, чтобы я, ну, легче все было, легче, да. Но если я не послушаюсь, я все равно пройду по тому же самому пути, по тому же самому пути, но я буду уничтожен. И там будет по карме, все правильно, все по закону. Я буду уничтожен. Второй план, он ничего реально не меняет, но он просто уничтожает меня. И Господь говорит, если ты ослушаешься моего приказа, вот я читал, помните, ты потеряешь себя. А сделать придется то же самое. Но ты будешь потерян. Все равно придется это же самое делать. Но это будет уже делать надо. Это будет называться пассивно реагирующее поведение. Есть активно упредительное. Я просто лидирую. Просто лидирую. Чем отличается план Божий от небожьего плана, от второго плана. План Божий, он всегда, он глобальный, и обычно материалист скажет, ну, это вы что-то вы наглеете, ребята. Нет, это амбиции, вот мне говорили, это амбиции ваши. Это гордыня ваша. Нет, ничего подобного. Планы Божии, они простые не бывают. Там всегда что-то такое. Вот. Вот. И они простые, прямые, неожиданные и даже не очень красивые. Но когда они уже исполнены, там все красиво. А планы князя мира сего, они очень красивые, спокойные, привлекательные, но пустые, бутафория. Это примерно, как знаете, какая-то квартира, евро-шалаш какой-нибудь, да, из камыша, или вот просто из камня что-то прочное такое. Вот Божье, но очень прочное, а то оно красивое, но не прочное. Разница. Еще какая разница есть? Или как? Или что нам мешает? Вот смотрите, если взять любое писание, посмотри, сколько там слез. Вот любую историю возьмите, вот мы читали про Друва Махараджа. Человек переживал. И зачем он переживал? Не, он сказал, зачем он переживал.
А, что он попросил приходящего.
Не, он сказал, но мои планы не совпали с твоими. Вот беда. Из-за того, что я не то, что не послушал, мои планы, из-за того, что мои планы, Господь, с твоими не совпали, вот теперь вот я потерял все, что, то, что заработал тогда. Не заработал, то, что он получил вот это все. И говорит, и я тут же его потерял. Почему? Потому что мои планы с твоими не совпали. И там, и в комментариях Шрила Прабхупада пишет, что не торопитесь молить Господа о приходящем, пожалеете, потому что же даст. Вот если не даст, здорово, если выпросите у Господа приходящее, очень сильно пожалеете. И почему Господь не дает? Понимаете, почему Он не дает? Потому что если он даст, вы назад ему вернуть не сможете это. Материально, но само по себе так отваливается. А так? И вот люди думают, почему? Ну молюсь, но нету. А что ты молишься? Ты за что ты молишься? И Прабхупада говорит, это не игрушки. Молиться материально. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Материальное несчастье. Материальное, оно все несчастье, понимаете? Все несчастье. А если материальное от Господа дано, то это супер несчастье. Более того, тогда я понимаю, что это несчастье. И поэтому просить за духовное, и тогда материальное будет безболезненно нам просто прилепиться. Просто, да? И вот теперь смотрите. Мы путаем, вот как не перепутать план Божий и план Махамайи, да? План Махамайи, он всегда правильный, и его можно продемонстрировать. А план Божий можно продемонстрировать после того, как он свершился. Вот у меня был такой случай, да, когда мне сказали, я что-то говорил про параматму, и пришел какой-то человек, браман, и он сказал, а продемонстрируйте это на своей семье. И я прямо взорвался. Я сильно это сказал потом, прежде чем задавать такие мне вопросы, ты бы сначала, дорогой, женился бы. Вот. Второе, покажи мне такую вторую семью, которая у меня вот есть. Моя вся семья, она занимается вот этим услужением. Туда там люди приходят. И до, и после, и вот до этого сознания Кришны, и до, после сознания Кришны. И там люди толкутся. А вот твоя жена не ходит, я говорю, стоп. Кто про мою жену что-то начинает говорить, он просто на минное поле попадает. Я сейчас тебе, дорогой, расскажу. Вот. Я говорю, а ну-ка расскажи мне про хорошую семью. Про хорошую. Он говорит, покажи пример. Вот так. И он начал мне называть высокопоставленных лиц. Вот. И я просто вот этот брахманический лоск начал сдирать. Вот этот вот. Они просто присосались к системе, ничего не делают. Почему? Я могу отвечать, что они ничего не делают, потому что я знаком с этими семьями. У них нету. Во-первых, знаете, что такое семья? Первый показатель семьи какой, знаете? Ну, скажите, это же простой вопрос. Это дети. Дети. Если у вас нету детей и семья, это еще не семья. Покажите мне своих детей. И дети не такие, которые вот они там, это. Есть материалисты дети, а есть, они, может быть, не очень хорошо выглядят. Но они более духовны. Более духовны. Может, они просто там муштру не переносят. И, ну, всякое бывает. И мы начали перечислять семьи вот эти вот, верующих семьи. Одну, вторую, третью. Выяснилось, что либо нету детей, либо ненормальные какие-то дети. Я говорю, посмотрите, у меня нормальные дети, у меня нормальные внуки. Вот. За духовность будем говорить. И внешне, вот моя семья, она не такая религиозная ходит, но посмотрите, что она делает. Вы на показ делаете ли? Вот так и духовность, понимаете? То есть духовные желания от желания, ну, Махамайи, от Бога или нет, это а что ты делаешь вообще? Что ты делаешь? Не как ты выглядишь, а что ты делаешь? То есть познается по плодам. Когда человек забывает о себе, и вот у него там, раз и что-то вот, раз и кому-то и всем вот что-то дал. Вот это вот оно. Вот это вот то желание. Или ты раз, все, фэншуй, все, как тут в книжке написано, у меня так дома, да, так. Нет. Это не оно. Я хотел зачитать. Для чего эту тему вообще подняли? Что план Божий надо исполнить. Это в наших интересах, раз, потому что то оно оттягивается просто. И про другого Махараджа мы читали, он говорит, что много жизней, он это сделал за полгода, а много жизней люди потратили, много жизней, чтобы этого достичь. В Бхагавадгите написано такой текст, что Арджуна задает там Кришне вопрос, а если человек не успел, что с ним будет? Вот если человек не успел, занимался, занимался и не успел.
Это чтобы никуда не исчезнет.
Да, никуда не исчезнет. И Кришна там отвечает, значит, есть... Ну, две категории неуспевших. Первая категория, кто начал заниматься духовной практикой, вот только-только начал и потом бросил. Вот только чуть-чуть начал и бросил. Эти люди рождаются потом очень богатые. Богатые, у них много ресурсов, значит, руки как-то свободные, и они могут этим заняться. А те, которые... Занимались, неудачно, ну вот почти до конца занимались, и все-таки чуть-чуть им не хватило. Шрила Прабхупада говорит, и Господь говорит, эти родятся в более благоприятных семьях, там, где будут уже верующие. И им с самого начала, чтобы уже не морочили голову. А вот теперь скажите, у нас в городе, в Запорожье много богатых людей? Ну, хватает, да? Да? Все они очень хорошие. Все они занимаются религиозной практикой. Если из 100 один просто хороший человек, остальные просто слуги дьявола. Да, да. Все ресурсы земли денежные, все, 97%, принадлежат людям, которые с головы до пяток проданы дьяволу. Проданы.
Но это же тоже план
был. Я говорю о сегодняшнем времени. О сегодняшнем времени. То есть, и мы читаем, что если вот только начал и раз, и родился. Вы слышали такое, что природа на детях отдыхает? Слышали? Я вам могу привести грандиозную статистику, где в религиозных семьях, где вот отец и мать, и они вот уже священники, да, товарищ Сталин, например. Да, понимаете, о чем я, да? Там про Гурджиев, да, и куда это все их вынесло. А у священников просто, знаете, дети рождаются, ну, это тоже статистика, неполноценная. И как же это вот стыкуется вот с тем текстом, скажите?
Вопрос такой, в самом деле.
Противоречие, да? Стыкуется, очень даже очень стыкуется. И на это есть другой текст. Потому что эти верующие, неверующие, эти брахманы, не брахманы. Не брахманы. Почему? Потому что они просто при системе. И у них нету, и они слушают не план Бор. И вот они, и вот про них сказано: порождение ехидны, змеиное отродье, книжники фарисеи. И против них постоянно идет война. Постоянно идет война. И про них говорится, их надо просто как-то. Потому что именно они не пускают. И когда им говоришь, что Господь у тебя в сердце, Он тебе уже все рассказывает, без вас. О, они на дыбы встают. Как же без нас, как же без нас, без нас нельзя. Я очень много наблюдал таких людей, которые приходят, читают лекцию, неплохую лекцию, потом приходят, просто ко мне домой, говорит. Я тогда был такой, знаете, начинающий верующий. И он пришел, говорит, слушай, поставь какую-нибудь гадость по видео. Я говорю, зачем? Ну, отдохнуть. От чего? Расслабиться, а то вот так вот долго в чистоте как-то напряжно. Это реальный случай. Реальный случай. Двойной стандарт. Вот он живет на людях так. Лучше ты живи уже как есть, но везде так живи. Не корчи из себя. Вот и поэтому у таких людей в семьях и все такое получается несостыковка. Почему? Потому что они не верующие, они не преданные. Они не сердце свое слушают и другим не позволяют это делать. Они внешне соблюдают вот эти вещи. И в этой в книге, вот Бхагавад-гите, неоднократно говорится, что просто вот это, если ты не слушаешь свое сердце, а все вот это делаешь, лучше бы ты этого не делал. Точно так же. Ситуация примерно такая, когда я прошу, мы к Богу обращаюсь за материальным, Бог этого не дает, потому что мы на примере Друи Махараджа сказали, что он себя проклял. Он говорит, что же я наделал? Зачем же я? И духовный учитель сказал, ты сейчас немножко в таком ажиотаже, иди отдохни, даже сказал, подрасти, а потом начинай этим заниматься, потому что ты сейчас такое напросишь, потому что ты с этим будешь делать. И он выбросил себе 36 тысяч лет головной боли. 36 тысяч лет. Это в том состоянии, когда он этого напрочь не хотел. Какая каторга с этим сравнится? Потому что он увидел уже все духовное. Если бы он не увидел это духовное, да, это бы, может, раем показалось. И то бы надоело. И вот еще одно слово, которое мы форсируем, которое называется, так и назовем его, надоело, да, надоело. Мы хотим все материальное, проходит четыре стадии. Вожделение, получение, насыщение и отвращение. Абсолютно любой процесс. Вот. И психологи знают. И мы этими вещами, в общем-то, наслаждаемся. Секс, еда, оборона, сон. Четыре вещи материальных. Все остальные развлекаловки из этого происходят, из этих четырех. Другого ничего больше не придумывайте, нет ничего. Простые вещи. И чтобы нас с них не затошнило, психологи говорят, делайте паузу, отдыхайтесь, попаститесь, да, попаститесь. Вот. Почему? Потому что стошнит. Стошнит. Надо обновить чувства, вот, так, вот такие вещи. Ко мне как-то женщина одна обратилась, говорит, муж, он, в общем, ну, подсел на компьютерные игры. В возрасте муж подсел на компьютерные игры. Ну, бывает, да? Да. А причем как? Работящий, труженик, потом небольшая авария, ну, он болел, и поэтому ничего по дому не мог делать. Потом вот это выздоровел. Ну, привык, ничего не делать. Привык. Ну, это нравится, да? Как говорят, это, хочешь поработать, ляг, полежи. Да, да. Вот у него так вот это все прошло, хотя, ну, потенциал-то остался. И вот она его шпилит все время. Давай, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И он так не хочет, он ну, вот отвык, знаете, это как алкоголизм. Лень, как алкоголизм, вот привык и все. Я говорю, не, перестаньте делать ему замечания. Помните, мы вот целых полчаса перед началом лекции говорили, да, перестаньте делать замечания, совершенно бесполезно, не работает. Более того, работает в другую сторону. Она говорит, ну и что, так он же, он говорит, а вы, не, говорю, не бойтесь. Его, если, понимаете, вы ему делаете паузу. Вот он там наслаждается своими вот этими, вот потом вы приходите и говорите, ну что, наелся? Может быть, вот это что-то сделает? И он так с неохотой идет и все время думает о том компьютере, потом говорит, раз, падает просто на него. И я говорю, а вы не делайте, пускай он до рвоты, до тошноты. Она говорит, да его не стошнит, на него только глянешь. Не может быть, я говорю, не стошнит, потому что вы дергаете его. Вы вот не дергаете. И потом, просто скажите себе, я не буду ему делать замечаний. Дня через три он это заметит и очень сильно забеспокоится. Вы, наверное, не представляете, как он сильно забеспокоится. И я говорю, вот я вот прозреваю будущее, не потому что я, а потому что это классика жанра. Он вам скажет, может что-то помочь? Она, что правда? А вы скажите, нет, я сама. Он забеспокоится еще сильнее. Иди там играйся. Он здоровый мужик, все. Его вот нахождение за этим экраном первое отравлено. А знаете, когда это делаешь и не получаешь удовольствия, долго не можешь это делать. Есть такой пример. Вот смотрите, все материальное, оно само по себе отваливается. Но если отвалится, понимаете, если вам Бог это все даст, вы не сможете его оттолкнуть потом. На 36 тысяч лет. Как даст вам что-нибудь такого. Вы знаете, это ужас какой будет. Вот. Есть такой пример, он описывается в книге, реальный пример, эта книга называется «Каменный пояс», такие трехтомник вот такой здоровый. Это династия Демидовов, они миллиардеры были на Руси. Там рудники, там он свои монеты даже печатал там, и его монеты содержали больше золота, чем вот это, в Петропавловской крепости там печатали. И вот там был один такой очень здоровый мужчина, который работал за четверых. Крепостное право было. Это там восстание Пугачева, что-то где-то там рядом было. Вот. И он всю жизнь мечтал отоспаться, поспать и ничего не делать. Он всю жизнь работал. Он родился крепостным, но здоровый такой вот. И все время всем это говорил. Вот бы сейчас, вот поспать. Ну а там режим, там все как в армии было. И там был такой очень хитрый кат. Кат — это человек, который с бичом все время был. И кто плохо работал, он воодушевлял своим этим. И этот кат, он такой был, психолог, он говорит, точно хочешь поспать? Он говорит, да, вот если бы можно было. Но, говорит, если ты как скажешь, что все, больше спать не хочу, хочу работать, скажешь, хочу работать, тебе вот столько вот бичей. Ну там смертельная доза. Он говорит, я захочу работать? Нет. Он говорит, все, а кат имел там, власть, полномочия, чтобы боялись. Он отвел ему кровать, ночная ваза под кроватью, приносили есть. Тот проспал сутки. Второй день ворочался, наслаждался. Третий день он не мог там, тело простило движение. А тот представил соглядатай, чтобы смотрел, встанет он с кровати, ему нельзя было с кровати вставать. И он встал с кровати и говорит, пусть хоть до смерти забьют, я не буду больше тут лежать. Понимаете? Реальный случай — просто лежать на перине. На перине. Что же говорить о чем-то другом? О чем-то другом. Надоест. Надоест. Но мы сами продлеваем эту агонию, торопя события человека. Говорит, давай, ну что там? Ты все, что ли? Нет, еще? Ты когда ты уже это бросишь? Бросят. Пророка нет в отечестве своем, мы это же сегодня усвоили, да? Вот. И поэтому вот Брюс Ли, он такой философ, знаете, Брюс Ли, который там, у него по смерти остались многие записки, это жена опубликовала, он пишет, что лучший способ остановить болезнь — это предоставить ее самой себе. Но когда мы говорим самой себе, знаете, что это означает под текст? Оставь это Господу, Он разберется быстрее тебя. Но когда мы берем под свой контроль вот этот порог ближнего, мы его не вылечим. Это не твое дело лечить его.
А вот возможно, а вот если аппендицит у человека или перфоративная язва, вот я доктор, вот там такой, как это?
Если человек доктор, это вот харма лечить, он обязан.
Но если человек оставит на волю Господа, да, вот не будет он он умрет же в течение суток. А если доктор поможет, то уже операцию сделать.
Если человеческому телу угрожает смерть, надо делать все, что в моих силах. Говорится так: знай, что все зависит от Господа, но делай все так, как будто все зависит от тебя. Но знай, что все зависит от Господа. То есть не сбрасывай просто со счетов и посмотри, что получится. Но мы сбрасываем их со счетов сами по себе, и с нашим действием, наше действие сопровождает всегда паника. Да? Паника. И эта паника все это и делает. Или страх. То есть я все делаю, то, что умею, какие навыки есть. Но Господь присутствует, и вовремя там два лишних движения, и будет либо великое исцеление, либо сразу смерть. Два лишних движения, и все. У хирурга это вообще. Вот. И Господь, и вот просто рука дрогнула, просто кто-то крикнул за окном, и я дернулся, и все. Раз сосудик это. Вот недавно женщина умерла, решила себе грудь подправить. Слышали, наверное, да? Да, вообще. Да. Не да. Зато красивую в грудь положили, с красивой грудью.
Она молодая, 24 года, родители ей дали на это деньги еще.
Представляете? Ну кто бы мог подумать, не больная легла на операцию, да? Вот. А это Господь. Никто ж не хотел ей смерти, и она не хотела, а вот тебе так получилось. Люди решили вот. Поэтому страх приходит во время отсутствия Господа. Господь никуда не девается, но я просто ставлю ширму, Господь, я тут сам, потому что тут сам о себе не беспокоишься, и сразу приходит страх. А это не просто приходит страх, это дьявол стоит рядом с тобой. Вы видели его, когда рисует? То есть он не сильно красивый, да? И когда мы чувствуем этот страх, это он стоит, я его приглашаю. И надо задуматься, если есть страх, кто с тобой рядом, и когда он тебе под руку что-то толкнет, или за язык дернет лишний раз. Понимаете? А вот когда нет страха, я делаю все изо всех сил, и при этом не боюсь, Бог рядом. И мне даже, и как оно будет, как оно, так оно и будет. И тогда все точно будет хорошо. Вот разница. Два плана. Два зодчих этого плана. От меня зависит. Детей. Дети до 14 лет. Потом они уже... Потом, ну, по-любому волноваться не следует. Не следует волноваться.
Не оттягивает от компьютера,
пожалуйста. Проблема в чем? Дело в чем? Дело в том, что если бы я могла из головы у себя выдернуть то, что он там сидит, потому что этот контроль не позволяет Господу что-то с этим сделать. Я же думаю, сидит, нет, сидит еще опять. Надоело? Не надоело. Я контролирую, да, спать не дает. Хотя бы с него стошнило. Но я не имею такой власти, как Господь над ним. И слава Богу, если бы я имел такую власть, тут бы выжженная пустыня была бы вокруг. Вот, да. Господь, он один такой милостливый. Вот. Ну, поэтому я контролирую, а реально сделать ничего не могу. Просто сними свой контроль, ну, бесполезный. Вот тогда произойдет то, что... Помните историю со слоном рассказывал, когда слона бешеного, не могли его дрессировать. Сказали, хай Господь его там, и пожалуйста, что было, да? Не буду пересказывать историю. Так это слон, животное. Вот. А то ребенок, который членораздельную речь понимает.
Ну а как же тогда будет у родителей, которые не воспитывают, ничего не заставляют, будет ему ладить?
Снять контроль – это означает без страха смотреть на ситуацию. Вся формула. Без страха смотреть на ситуацию, значит…
Как... Делать, без страха, но делать то, что тебе положено. Потеря мне, да?
Нет. Мой ремень не так эффективен, как Господь ремнем таким по мозгам, как даст, что за такое произойдет. И, ну, мы говорим, что пророка в своем отечестве нет. А если тиран получается в своем отечестве, его быстро свергают. Вот. В общем, суть такая, что гражданские войны – это ничего хорошего. Ну ладно, отечественная война – это еще как-то там, да? Вот враг. Ну а в своем это бесполезно. Почему? Потому что гражданская война – это предполагает разрушение личностных отношений, и тогда сложно с Господом что-то там построить. С безличностными отношениями там можно. Можно. А в личностных не получается. Ну просто, просто Господь не дает. Он говорит, это тебе нужно. Это тебе нужно. При этом он говорит, что домашние враги, слышали, да? Домашние враги. Вот Иисус сказал, да? И почему так происходит? Главное, в этом нас всегда будут сопровождать. И со стороны Господа, и со стороны не Господа. И вот человек святой уже насквозь святой, пропитан этой святостью. И все равно будут поползновения. И чем не больше высота этой святости, тем больше на нем бесов повиснут. Вот. Уже до конца. И поэтому есть статистика, что падали люди с такой высоты, ну, в смысле, вот они достигли высоты духовной, и падали, развращались как-то. Вот их как-то доставали, потому что и будет война. И поэтому сколько раз во всяких священных писаниях, суть в чем? Дело в том, что религию разоружили. Вот эти, которые решили жить за счет религии, не то, что они решили жить, они такие умные и подлые, нет. На самом деле это под себя ее, вот этот князь мира-то и подмял. Он говорит, взяли и поменяли. Что поменяли? Первое, религия это вот такое сю-сю-сю-сю, и благовоние понюхай, там кадила помахай, и все, и никакой войны. Если война, это не духовно. Посмотрите статистику, сколько Господь сам убивал, вот по Шримад Бхагаватам, и сколько раз он приказывал убивать. Вот эта книга, Бхагавад-гита, это говорит, может, я не буду убивать Арджуну? Он говорит, нет, ты должен их убить. И кого он говорил убить? Родственников. И вот этот момент тщательно обходится. Второй момент. То есть, потому что эта война, ну, если религия мирная, это уже не религия, это уже она сдалась на откуп князю мира сего. Это уже не религия. Он говорит, ну все, я спокоен там. Вот. Это, то есть если тогда эта религия, знаете, напоминает, что вот если все люди, которые не подозревают, что они живут не по Божьему плану, а думают, что по своим планам, на самом деле просто как заключенные в концлагере, то такая религия мирная, это уже крематорий. Там просто сжигается все, что они тут какую-то инициативу могут там с чем-то не согласиться, а тут им говорят, все, по воле Божией спокойно сиди, отдыхай дальше. Вот. Это не религия. Настоящая религия, она вооруженная. Эмоции ярче, человек счастливее, он ничего не боится. Он всегда самостоятельный, он не спрашивает, как и что, потому что у него источник информации внутри всегда, и он открытый. Вот это религия. Открытый источник информации, путеводитель внутри. Вот это религия. Зачитаю даже текст, где это написано. Да, в христианстве это называется Святой Дух. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Направляет. Он-то направляет, а мы же не слушаемся. Мы просто не слушаемся, мы все равно поедем туда. Пребывает в сердце каждого. Предайся ему безоговорочно. То есть не обсуждаются приказы. Если приказы обсуждаются, ты все равно поедешь по той же самой трассе, но ты будешь уничтожен. Почему? Страхом. Страх тебе продиктует, что надо делать. Ты тут добровольно ехал. И перед этим в тексте он говорит, я все препятствия убираю. Тогда эти все препятствия останутся, ты будешь каждого бояться, что-то делать. А это что-то не входит. И все твои движения, это тебе будут просто четвертовать потихонечку. Ты доедешь инвалидом. Вот. Ты просто расскажешь, что ты, ну, никто. Вот. Все твои планы порубаются. Потому что правильный план, вот он свершится. Но поскольку я был против него, я же не могу Господу помешать. Потому что если бы я вам лучше скажу, если бы осуществились мои планы, я бы умер сразу. Так я по Божьему плану хоть такой четвертованный доехал. Понимаете? Вы думаете, вот не повезло, Божий план, вот он поперек моего плана встал, да? Единственная дорога для меня была. А если по замыслу там дьявола, то это вообще он меня не едет. Понимаете? Примерно то же самое. Вот я смертельно больной, лежу, меня связали и вырезают мне аппендицит или что-то еще. Вот врач он понимает, да? Вот. И я дергаюсь во время операции. Скажите, лучше операция пройдет, успешнее или нет? Нет. Если я врачу доверяюсь, он мне говорит, давай я тебе наркозик еще сделаю. Вообще проснешься как новенький. Я говорю, не-не, я же тебе не доверяю, что-то я не буду чувствовать, не буду это самое, да, под наркозом. Я так лучше понаблюдаю за тобой. Ну хорошо, наблюдаю. И режет по-живому. А я дергаюсь. Вот такая ситуация. Называется материальная болезнь. Если ему безоговорочно, безоговорочно, без всяких своих поправок, без всяких своих там на всякий случай, то значит операция проходит без сучка, без задоринки, на мне ничего не остается. Он хирург замечательный. И сделает из меня, из этого куска мяса, личность. Вот. И все говорят, о, повезло как. Это повезло. Нет, это не повезло. Это просто я Бога послушал. Человек мне говорит, а как это, если ты не слышишь, что он говорит? Вот я рассказываю одному, говорю, как вот ты не слышишь? Я говорю, вот когда ты по мобилке звонишь, а плохо слышно, что ты делаешь? Он говорит, я кричу туда. Я говорю, перезвоните, алло, алло, не слышно. Я говорю, вот так это молитва. Алло, алло, в чем дело? Господь-то где вообще? Ты что, ты где? Вот так вот. Вот такое должно начаться. У тебя же этого нет. А, ну не слышно, ну и ладно, перезвоним попозже. Или там вне досяжности абонент. Я говорю, тут этого нету. Если ты его не слышишь, но... Есть момент. Господь на самом деле тебе говорит. И ты даже его слышишь. Но какие-то помехи. А помехи что? Вот твои материальные желания, которые со страху тебе внушены, и они шумят, вот это вот надо сделать, а там что-то бах мелькнуло такое. Ой, не слышу, где же он там? Если я понимаю, что оно что-то не то, и, наверное, это не Господь, раз это со страхом, я начинаю кричать. То знаете, результатом будет что? Что эти помехи как-то будут убираться Господом, да? Они могут убираться, быть болезненно. Связь. Если я запрошу, Господи, связь что-то плохая, да? Он говорит, у меня хорошая, это у тебя помехи. И мои матери... со мной начнет что-то случаться, что я источники помех будут забираться у меня. Это заберут, там дачу забрали, источник помех, там это забрали. Все, никаких помех нету, Господа хорошо слышно, да? И причем он не настаивает. Он говорит, хочешь так слушай, с фоном, хочешь так вот, ну как тебе... Ну, в любом случае, то, что забирается, если бы не забрали, я бы помер, наверное, понимаете? Что-то забирают, но мы не думаем, что источники смерти от нас забирают. Это может быть репутация, например. Еще такая вещь, то, что сотворил, если это понятие сотворил, не сотворил, а как бы поменял местами. Точно так же, как дьявол сказал, в религии тише и гладь, и Божья благодать, а в миру войны. И поэтому в религии должно быть тихо. Нет, как раз все наоборот. Как раз все наоборот. И точно так же наоборот следующее, что в религии должны быть чудеса, а в миру не должно их быть. А дьявол говорит, нет, вот в миру чудеса, не чудеса, а это вот это колдовство, вот это все, а в религии не должно быть этого ничего. Вот эти какие чудеса, которые случаются, это как вот... Это вот я выходил, видел там мультик, внучка смотрела там, кто-то шел и камешки бросал, чтобы его там по следу нашли там. Что-то как же, не то мальчик с пальчик, что-то все такое, да? Вот. Я так подумал, вот Господь тоже, ну такая ассоциация в голове, он идет и следы оставляет, вот следы, чудеса. И вот мы по этим следам, это отпечатки, его стоп. Вот он прошел. А где все нормально, он там не ходил. Чудесным образом все совершается. А нам говорят, если в религии что-то случается, о, это, наверное, что-то от нечистого, это, наверное, что-то нечистое. Вот скажите мне, можно нашептать на воду, дать человеку выпить и сглазить его. В легкую это делается. Понимаете? То есть мы сразу видим, порча называется, да? Порча работает, изумительно работает, всегда работает. Почему в храме так не работает? Почему мне... То есть состояние сознания изменяется буквально. Почему мне в храме предлагают компот, предложенный там, и мое состояние сознания не сменяется? Скажите мне. Ну при чем тут моя вера? Того, кого поили заговоренной водой, у него что, вера какая была? Или стакан водки человек выпил? Нужна вера, чтобы состояние сознания изменилось, скажите? Нет. Почему в мире это работает, а там не работает? А сказали, а не надо, чтобы оно работало. Оно постепенно. Вот, вот одно только одно понимание. Вот кто, не, кто этого не знает даже... Пища, которая предложена Господу, она должна менять сознание. Я с этим сталкивался. Это зависит от человека, который делал эту пищу и который, ну, молился при этом. Ведьма какая-то молится там, тра-та-та-та-та-та-та-та, и это действует. Или человек молится, или он механически там так. Что там надо сказать? Ага, вот это раз-раз продиктовал. Я первый раз предложенную Господу пищу, ну предложенную, это значит, ну помолиться над едой, чтобы пища была освящена. Мне первый раз принесли яблоко из храма. Сказали, оно на алтаре лежало. Я говорю, да, да. Я не знал, что это такое, но так как-то почувствовал, потому что мне эта женщина, ну, то, что надо, в общем, женщина принесла. Я неделю ел это яблоко, вот одну скибочку отрежу, и как лекарство принимал с утра так. И весь день был такой хороший. Все, все удачно. Ну, не такой был, по событиям даже. Не то, что мое состояние, а реально события фиксировались, другие были. Вот это предложенная пища. Так вот, сказали, никаких чудес в религии. Просто сиди, как овечка, и жди второго пришествия. Вот, пока помрешь. А настоящая религия говорит, в миру все обыденно. А в храме должно быть, вот это тоже самое поменяли. Но, как вы думаете, почему нету чудес? Ну, не везде, конечно, округлять не надо. Потому что этих чудес без войны не бывает. Господь, когда приходит, Он приходит с войной. Разрушить вот это, вот эти цепи рабства. Это называется, начинается с бунта. Мне не нравится вот это мое состояние. Не нравится. Я начинаю что-то делать. Когда мне не нравится, Господь говорит, а вот это вот, а вот сдохну, а вот так вот сделаю. Такое желание. Человек начинает делать, раз получается. Вот. Это начинается с войны. И это получается, хотя не должно, вот как чудо. Мы боимся восстать против этого мира. Мы хотим мирно, чтобы было, и были чудеса. В мирное время не надо чудес. В мирное время и так все по закону, а по закону ничего хорошего. Понимаете? Чудо и война рядом. Господь в мирное время не является сюда и не помогает нам в мирное время. Мы должны восстать. Вот это религия. А как восстать? Вот когда я восстану, и когда человеку, знаете, вот он что-то, вот все, все было нормально, 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 не могу больше так. И приходит решение, а как надо делать? И он идет туда, смотришь, и получилось. Вот ничего себе. Вот это вот тот прорыв есть. Так вся жизнь такая должна быть. Вся жизнь такая должна быть. И мы прорвались, уселись, ну фу, теперь вздохнем. Опять. И опять все сначала. И гордость говорит, о, вот это я молодец. И что это раз в жизни? Это каждый день должно быть. Каждый день. Это как любовь, когда, пока вот влюблен там, вот парочка друг друга влюблены, они каждый день что-то делают необычное, да? Каждый день что-то такое не отформатированное. А потом пошла рутина. И вот обычная жизнь человеческая на рутину не рассчитана. Если буду, начну так это делать, сначала все забеспокоятся, не с ума ли он сошел, может его запереть в психушку. Вот. А потом это привыкнут. Но Господь делает так, чтобы я других не задевал в это время. А, я вот решил так, но это не за счет других. Потому что это любовь, это забота о других, это не просто вы, ну, выкраивание себе лучшей доли какой-то. Нет. Это связано всегда с другими. Так. Что-то время куда-то делось. Я это хочу, ну так, чтобы, ну, осталось в голове. Значит, пророков в своем отечестве нет, нет, и не надейтесь, что я буду первым пророком в своем отечестве. Никто не станет первым. В связи с этим, если вы хотите кого-то изменить, оставьте его в покое. Потому что вы просто прерываете как бы его эту деятельность и не сами не даете ему до состояния рвоты от этого дела дойти. Еще Господь, Он выполняет все наши желания, все наши желания. А нашу судьбу если оно такая нехорошая, да, если нехорошая судьба, это план дьявола, который делает его, проводит жизнь нашими руками, не своими руками. У дьявола, говорится, ресурсов нет. Он просто нам внедряет программку сюда, которая базируется на страхе. О, опасность! Что против этого надо сделать? Вот это, вот это, вот это. Вот оттуда текст. Этот текст по законам. Мы знаем, что за этим должно последовать. И начинаем при вот эти... А он уже рассчитал, что мы так будем делать. Мы ничего такого нового не открыли. То есть он строит свое царство нашими руками. Ну, которые построены, вот эти рекламы, мы это видим, вот это все, да, которые не очень там божественные, нашими руками. Это не какая-то сила. Его война чисто информационная. Средства массовой информации. В первую очередь, когда город захватывает что? Телеграф, да, вот это все, захватите все. И потом всем рассказать, что мы тут самые первые. Вот так и здесь. И поэтому все сводится, откуда, какая информация доминирует над тобой. Вот та, которая изнутри, или та, которая снаружи. Вот и все. Которая доминирует больше. И когда я попробую, что вот изнутри война начнется, те сразу очень сильно начнут все пугать. Это не они начнут все пугать. Это начнут пугать в этих, и даже в твоих самых ближних, они начнут быть агентами, сами того не... И даже твои духовные собратья, сами того не подозревая, начнут быть агентами Махамая. Вот. И примеры, какие примеры вам привести? Ну, например, когда это, когда Иисус у Петра сказал, Петр, а может не надо там висеть на кресте? Помните, что сказал Иисус ему? Отойди от меня, сатана. Не Петр сказал он, сатана. Он уже разговаривал не с Петром, а с князем мира. И когда нас будут отговаривать, пугать и что-то, не надо их царапать и говорить, что они глупые, и все. Надо понимать, что они находятся под воздействием. И самое лучшее, что я могу сделать, не трогать их, а потихоньку сделать свое дело. И все. Люди тут ни при чем. И самый твой духовный наставник тебе скажет, да ну вот, давай лучше так сделаю. Но слушай внутри. Почему это так? Это входит в программу. Потому что Господь проверяет. Потому что мы только сейчас прочитали в Бхагавад-гите. Сначала Господь внутри тебе говорит, а духовный учитель это как-то там. Но сначала тебе внутри говорит. Понимаете? Вот и все. Два плана. Да. Вопросы какие-то есть?
Ну, то есть, что не стоит просить материально, в принципе, или какого-то благополучия. А если просить для другого, допустим, выздоровления, да.
Для другого можно, но не ограничивать Бога, не регламентировать Ему и, ну, как бы, не ассистировать Господу, не говорить, что конкретно. Господи, помоги ему. И все, да. Помоги ему. Почему? Потому что человек болеет, а мы не знаем, а что у него такая болезнь. Потому что, может, она чего-то спасает, да. И поэтому, когда мы говорим «помоги ему», тогда происходят какие-то действия, может быть, даже не в плане болезни, а какую-то причину уничтожается, и тогда болезнь просто становится ненужной. Вот. Но если мы говорим, потому что мы и следствие же видим только, да? Мы только вот сейчас считали, мы не знаем своего пути, мы не знаем дороги, написано, Господь знает все, мы его не знаем. Мы знаем следствие, то, что уже произошло. То, что будет, мы не знаем. Вот никто из нас не знает, что с ним будет через 5-7 минут. Никто не знает. Каждому из нас по мобилке кто-то сейчас кому-то позвонит, и надо куда-то бежать, мы же не знаем. Не знаем. И мы и так самонадеянно планируем свою жизнь. Еще вопросы какие?
А вот если, допустим, человек находится в глубоком невежестве, да? Вот, он может как-то слушать свой внутренний голос, совесть, если в принципе она у него искажена, ну как бы забита полностью его образом жизни.
Да, как распознать?
Это самое. Мы все, да, допустим, если живем либо в страсти, и там иногда приходит невежество или в благость. Это же тяжело.
Угу. Если человек находится в глубочайшем невежестве, это никак не отражается на слышании его параматмы, повести. Почему? Мы опять же сегодня читали, что Господь, который находится внутри каждого, в сердце каждого живого существа, сопровождает нас, направляет наши. И просто направления могут быть другие. Если человек в невежестве, Господь его будет направлять в страсть. Невежество это просто лень. Невежество для женщины определяется, что поспать любит, когда уже надо вставать. А для мужчины он просто не хочет работать. Если мужчина спит, это еще не показатель, он может просто устал. А для женщины это... Ну, то есть если женщина не особо работает, а что-то думает, это не означает невежество. Но если она спит долго, ну так написано. То есть женская сторона и мужская. Итак, если мужчина просто лодырь, он просто это не хочет, энтузиазма нет у него. Лодырь это, ну нет энтузиазма, нет энтузиазма. То надо его направить в страсть. А страсть это, в страсти знания нету никакого. В страсти есть какие-то ложные ориентиры. О, мне надо срочно вот позарез двухкамерный холодильник. И человек это, я знал одного человека, он... Ну, такой лодырь, но потом он позавидовал, это было очень давно. Он захотел мотоцикл Ява, знаете, с такими короткими вот ручками, вот такие вот. Вот. И она еще красная. Вот. И вот так он это захотел, что начал там шабашить круглые сутки, приходил вообще никакой. Но он обратил... Что это достигается, страсть? Достигается, что у человека появляется некоторый аскетизм. Пускай ложный ориентир, пускай, но он уже не лодырь. Потому что человек хоть приобретает навык поднять себя, когда ему не хочется, потому что есть какой-то ориентир. Он учится, он тренируется на, понимаете, как в тире тренируется, чтобы потом на войну выйти, потому что на войне тренироваться некогда, да? Так вот это, или там единоборства какие-то. Но это вот гуна страсти, она сродни вот этой некоторой тренировке. Потому что если выпустить человека сразу в благость, если, и параматма ему не скажет, так, иди, я тебе сейчас задание, ты беспокоишься. А чем он беспокоится? Он о себе беспокоиться не может. И сначала человек учится беспокоиться о себе, решать какие-то свои проблемы. И когда у него мускулатура нарастет, мозги нарастут, думать, еще больше мозги нарастут, думать за других сможет. Вот тогда Господь направит дальше. И поэтому, если мы встречаем человека, говорим, да вот надо молиться, он какой молиться, деньги надо зарабатывать, оставьте его в покое. Он тоже направляем Господом. И ему сейчас надо деньги зарабатывать, потому что он, сейчас его в таком состоянии допустить до вот этого. Мы читали, что случилось с другом Махараджи, что с этим случится. Да? Не надо гнать плеткой в храм их, нет. Вот выгонять кое-кого надо. Оттуда, да? Выгонять надо, приживал всяких. А, и которые вот голову людям морочат под видом это. Вот эти вот порождения ехидны, это те люди, которые слушают не Господа, а слушают Махамая. Но внешне у них все по шастрам называется, по заповедям. Внешне не одеты, и такой режим дня у них, и все. И они под флагом благочестивой деятельности просто ну, удовлетворение своих чувств там, или как-то вот так. И они просто устают от этого очень. от этого маскарада. И потом, когда остаются одни, там чего они делают, никто не знает. Им надо вот расслабиться. Они просто, ну, как рабочее место. Нет, вот... А почему? Потому что прежде всего религия — это служить другим, другим. Ты служишь другим, ты о себе не беспокоишься, ни о завтрашнем дне, ни что тебе есть, ни что тебе пить. И рука дающего не скудевает, ты будешь экипирован полностью так, как ты сам себя экипировать не сможешь. Вот. Но для этого у тебя должна быть мотивация, чтобы что-то для других делать. А у лодыря, который не привык шевелиться, давайте я вам помогу. Помог, и полсуток отдыхает у меня. Да иди отсюда, только мешаешься, твоя помощь. Знаете, бомжа привезти домой, чтобы он там, потом за ним очищать придется. То есть он, чтобы сам себя в порядок привел. И Господь, то есть в самом глубочайшем неве, у самого последнего бомжа есть параматма, есть Господь, и она ему что-то направляет к улучшению. И поэтому созревают люди. Если к тебе направили и такого, один очень интеллигентный, от другого там еще разит непонятно чем. Ну, если пришел, значит пришел. Еще неизвестно, кто кого опередит. Может, этот интеллигент, и с него и ничего и не будет. А вот с этого может что-то и получиться. Мы не знаем. Поэтому, первое, Господь направляет меня, мои действия, раз. Но я должен учитывать то, что каждого человека Господь тоже ведет. Хочет он того или не хочет, так и написано. Он направляет скитание живых существ. Слушаешь ты его, твое скитание будет просто приключение. Не слушаешь ты его, это просто как раба по этапу будут гнать. Получается так. И отменить это нельзя, потому что если это отменить, ты просто погибнешь. Это единственный твой путь. И когда ко мне кто-то приходит, надо понимать, что Господь его пригнал, не сам он. Вот. И не мы выбираем, этот пришел, этот не пришел. Господь приводит и не приводит. Но мы можем оттолкнуть человека. Вот, и не, мы не можем судить, мы не можем судить. Мы не знаем, какая у него карма, какая у него судьба, какая у него что, что из него получится. Мы слушаем, что Господь говорит, и просто передаем, да и все. Так, да? Каждого. Каждого. И в какой гуне он находится, неважно. Гуны гунами, а Господь Господом. Не гуны направляет. Гуны — это карательный исполнительный орган. Такой, знаете, как это? Такой спецназ. Если человек не послушался Господа, они волоком его по тому маршруту протянули. И потому что Господь сам руки выворачивать тебе не будет. Он говорит, ну не послушался, ладно. И потом выходят вот эти вот три гуны. Они тебя тащат там без наркоза.
А благость тоже получается, да? Карательный орган.
Да, это самый карательный орган. Потому что в ней застревает больше всех. Все религиозные вот эти вот... которые, в общем, не они, чем они себя представляют, а они в благости, в материальной гуны благости. Гуны благости материальны. Есть мир гуна называется, над гунами материальной природы, над гунами. В гунах, даже в гуне благости, все происходит по закону. А над гунами, там уже закон перестает действовать. Закон для Господа не действует. И поэтому можно определить. То есть Господь, в общем, всегда. Никто никому не может запретить слушать или не слушать Господа изнутри. Никто никому не может. И вот там вот прелесть ситуации. Кончились вопросы? Ну тогда нам пора.